дорогие наши радиослушатели, наступила пятница, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня мы с вами переходим к обсуждению следующей возрастной категории. Мы поговорим с вами о подростках. В передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте, мир вашему дому.
И прежде всего хотелось бы обсудить следующий вопрос. О подростковом возрасте часто говорят, что это кризисный период такой, что это трудный возраст, что это переходный возраст. И хотелось бы понять, почему его так называют и каковы границы вот этого подросткового периода.
Но традиционно в отечественной психологии подростковый период ограничивается годами от 10 до 15 лет. В отношении этого возраста он, конечно, очень своеобразный. Нет ни одной возрастной ступени, которая бы имела столько названий. Это действительно и подростковый возраст, и отрочество называется, и пубертатный возраст, и кризисный возраст, и так далее, и так далее. То есть, конечно, ни одной возрастной ступени столько названий не имеет. Но этот возраст, он сам по себе очень интересен тем, что это возраст, переход, который соответствует переходу от детства к физической зрелости. Вот это вот очень интересно заметить, что происходит созревание физическое, физическая зрелость, но пока еще не социальное и не психологическое созревание. И вот этот период, тем не менее, он должен произойти в этот возрастной отрезок от 10 до 15 лет. Взрослеть всегда трудно. А когда это происходит стремительно, за короткий промежуток времени, то, конечно, это тяжело и ребенку осознать, что детство осталось позади, и он входит в серьезный мир взрослых людей. Это тяжело и для взрослых, родных людей, тяжело и для учителей, но, тем не менее, это происходит испокон веков. И этот период, вот, о котором мы будем говорить в течение нескольких передач, он сложный достаточно, но, тем не менее, он очень интересный и очень такой бурный.
Мать Нина, скажите, пожалуйста, а вот мы уже с вами сказали о том, что вот часто его называют такой трудный, сложный, да, критический, кризисный. А всегда ли и обязательно ли подростковый возраст бывает вот таким трудным, критическим и очень сложным, и кризисным, да, и очень сложным?
Ну, во-первых, вот давайте еще вернемся к понятию, к признакам кризиса. Вот Выгодский Лев Семенович, он говорил, выделял признаки кризиса. Возрастного кризиса. Какие это признаки? Ну, во-первых, границы кризиса размыты. То есть мы никогда не можем точно сказать, в какой день и в какой час кризис начинается, и в какой день он закончится. То есть это как бы как волна нарастает и потом спадает. То есть это не означает, что ребенку исполнилось 10 лет, и он с этого дня начинает с дня рождения входить в ситуацию кризиса. У кого-то это будет попозже. Но самое главное, что с 10 до 15 лет чаще всего он входит в этот период кризисный. Границы кризиса размыты, затем негативные характеристики проявляются в самой середине кризиса, то есть как бы вот такой взлет. Ребенок обнаруживает трудновоспитуемость, то есть он очень часто становится или агрессивный, или замкнутый, то есть различные такие вот негативные характеристики проявляются. И еще один признак – это позитивное развитие на время приостанавливается. То есть если ребенка раньше что-то интересовало, то сейчас пропадает интерес. И родители говорят, ну сделай это, тебе же это было интересно. Я не хочу. Ну тебе же это было всегда интересно. Не хочу. То есть как бы вот ребенок, у него пропадает интерес к тому, что было раньше интересно. И положительное развитие, он как бы притормаживается. Он часто как бы закрывается внутрь себя. Это признаки кризиса. Бывает, обычно кризис проходит, возрастной кризис, в течение одного года. Но бывают ситуации, когда этот кризис затягивается практически на весь этот возраст, от 10 до 15 лет. Это зависит от очень многих условий. От особенностей воспитания внутри семьи прежде всего. Но еще зависит от особенностей культуры. Так вот, есть дети, которые переживают этот кризис очень бурно и жестко на протяжении всего этого времени, от 10 до 15 лет. Тогда говорят о кризисном периоде или подростковый кризис, вообще весь этот кризис от 10 до 15 лет. Есть дети, которые совмещают вот эти вот негативные свои, вот эти переживания, вот ломку такую самосознания в течение одного года. А есть дети, которые проходят этот этап очень мягко, то есть, говорят, прошли бескризисно, то есть прошли и особо не заметили. Почему-то говорят, что трудный возраст. Нормальный, спокойный возраст, нормально взрослели, нормально учились, нормально общались, все было очень спокойно. Так вот, были отдельные исследования психологии, когда стали смотреть, ну, помимо воспитания, помимо стиля взаимоотношений внутри семьи, что еще влияет на остроту протекания кризиса. И была такая исследовательница Маргарет Мид, она отдельно отправилась в путешествие, в исследование, такое задание было, чтобы посмотреть, как в разных культурах, среди прочего, было такое задание, особенности протекания вот, кризиса подросткового периода. И когда она попала на острова Самоа, то там люди жили совершенно другим строем первобытным, взаимоотношения их были совершенно другие. И вот она, к своему удивлению, обнаружила, что там, это в наше время было, то есть это, точнее, это был 20 век, она обнаружила, что подростковый возраст – самое счастливое время на этом острове, в этой культуре. Сложности возникают тогда, когда создаются семьи. А подростковый период – все очень просто. Переход от детства к взрослости проходит через обряд инициации. Вот кто прошел обряд инициации, у него все права и обязанности взрослого человека. Никто там не задумывается. Подросток в трудной ситуации, не в трудную ситуацию. Все, прошли обряд инициации, он уже взрослый человек. У него начинает жить взрослой жизнью и требования к нему, как к взрослому человеку. Но там совершенно по-другому и готовят к этой взрослой жизни. Там другая культура, другие нормы. В частности, ребенок рано выходит из своей родительской семьи, его воспитывают соплеменники, то есть он, у него отрыв от родителей идет очень рано. Кроме того, там и половая вседозволенность очень широко распространена, то есть особо никто за его сексуальными отношениями не следит. И так далее, и так далее. То есть там есть такие моменты, которые болевые в других культурах, а там это как бы совершенно другие нормы. Так вот, подростковый возраст, прошел обряд инициации, и все, и ты уже взрослый. Нет там проблем. Там проблемы совершенно другие, когда переходит на другую возрастную ступень. Так вот, первый раз на это обратила внимание Маргарет Мид, вот там, вот на этих островах, и дальше стали смотреть по другим культурам, и оказалось действительно, и в других культурах точно так же. Я помню еще тогда, когда обучались в Москве, нам преподаватели говорили, что должны были проводить круглый стол «Трудные подростки». Так была заглавленная тема, там проблемы трудных подростков. И когда разговаривали с психологами Швейцарии, они все никак не могли понять, о чем речь, потому что у них в их культуре понятия «трудный подросток» нет. Просто нет. То есть есть ситуация, есть проблема, эта проблема разрешается. Младший школьник, это старший школьник, подросток. То есть отдельная категория «трудный подросток», кризисный период, вот, как подростковый, там не выделяется. И для нас это было очень удивительно. Но опять-таки говорили, что очень много зависит от культуры, от норм культуры, от отношения к этой возрастной категории. Так вот, в нашей культуре, в России, все-таки этот период выделяется как кризисный период, как сложный период, как период перехода на следующую возрастную ступень, когда ребенок, существует вот эта вот вилка, когда ребенок физически созревает, он становится физически взрослым, но духовно, социально он пока еще не зрел. Он пока еще, физическое развитие не соответствует его социальному и духовному вот уровню. И от этого основная проблема. Так в нашей культуре обозначается.
А что вообще характерно для этого возраста? То есть вот как можно понять, что этот возраст уже начался, что он идет и что он, например, закончился?
Да. Вот если брать подростковый возраст, здесь надо обратить внимание на то, что хоть мы и говорим, что этот период ограничивается возрастом от 10 до 15 лет, но мальчики и девочки в этот возраст вступают несколько по-разному. Мальчики обычно в физическом развитии отстают от девочек года на два. И вот половое созревание девочки входит гораздо раньше. И это очень хорошо видят учителя средней школы, среднего звена. Когда заходишь на урок, то в класс, допустим, вот пятый класс или шестой класс, постарше, в некоторых классах сидят уже девушки совершенно такие. И рядом мальчики, совсем еще дети. А чуть постарше посмотреть, там уже вообще девушки и мальчики, как из другой возрастной группы. Так вот, это нужно просто знать. Девочки вступают в половое созревание раньше на 2 года, мальчики позже. Здесь еще нужно обратить внимание вот на что, что есть дети-акселераты, есть дети-ретарданты. Так вот, в подростковом возрасте преимущество в взаимоотношениях со сверстниками имеют дети-акселераты, то есть те дети, которые начинают физически созревать раньше своих сверстников. Это касается особенно парней. Если девочка, девочке на 2 года раньше начинает созревать, да она еще плюс акселератка, бывает, начало полового созревания начинается в младшей школе, для девочки это уже очень серьезная проблема. Она, как правило, на виду, на нее начинают обращать внимание, она очень стесняется, никак изменить свое созревание телесное она не может, и, как правило, она очень стесняется. Вот. Если мальчишка начинает акселерат созревать раньше, для него это плюс, то есть на него обращают внимание, вот он уже какой взрослый. В этом возрасте очень ценится именно кто первый повзрослел. Так вот, мальчик находится как бы в преимуществе. Но есть дети еще ретарданты. Ретарданты – это дети, которые отстают в своем физическом развитии. И вот тогда эти дети, им нужна особая поддержка со стороны учителей, со стороны родителей. Что нужно обратить внимание в общении с этими детьми? Дети-ретарданты, они отстают в своем развитии. А так как все уже взрослые в классе, большинство уже физически заметно, что они начинают перестраиваться, взрослеют, начинают выглядеть как взрослые, ребенок в классе обращает на себя внимание, то есть внешне физический ребенок. И тогда в подростковом возрасте дети очень часто начинают над ним подсмеиваться, начинают его дразнить. И вот эти дети, ретарданты, начинают очень страдать. Здесь важно, чтобы рядом находился такой взрослый, который бы мог подсказать ему, как правильно себя вести. Совершенно неправильная позиция, если взрослые говорят: а ты не терпи, ты сдачу давай, пусть они боятся тебя, пусть они боятся в следующий раз так над тобой издеваться, так над тобой смеяться. Вот когда так советуют, в этом случае ребенок, этот подросток, ретардант, он начинает вести себя очень агрессивно, грубо, раздраженно. А это получается то же самое, как побежать и подставить спину. Появляется азарт. У очень многих подростков такой жестокая такая агрессивность, такой жестокий азарт, когда желание добить, догнать и добить. И тогда травля, она только усиливается. Какое поведение правильное? Сильный человек, он всегда добрый, он всегда спокойный. Поведение должно быть предельно спокойным, если, хотя это трудно. Это трудно в этой ситуации. Но я расскажу на конкретном примере. То, что было перед моими глазами, я уже это рассказывала. То, что было с нашим одноклассником. Когда в классе были практически все акселераты, я это помню очень хорошо, так уж совпало. И один парень из нашего класса, вместе шли с начальной школы, оказалось, что он относится к категории ретардантов. Тогда об этом никто понятия никакого, естественно, не имел. Просто наступил такой момент, когда все вдруг заметили, что он, оказывается, гораздо меньше всех. Он почти ребенок по сравнению со всеми. И вот началась такая сцена. Это была перемена. Подходит один из парней акселератов, подходит к этому парню и говорит ему: «Уси-пусеньки, кто у нас тут такой маленький? Давай я возьму тебя на ручки». Для парня это, конечно, унизительно. Для парня, конечно, это удар по самолюбию. Он и так страдает, что он меньше всех, а тут еще публично, перед всеми. А из-за того, что он меньше всех ростом, он сидел на первой парте. И это было перед всем классом. Класс, конечно, весь развернулся, смотрит на эту сцену, что будет. И вот этот мальчик, ретардант, осталась на всю жизнь эта сцена перед глазами. Он поворачивается совершенно спокойно, улыбаясь, смотрит на этого парня и говорит: «Да-да-да, возьми меня на ручки». Тот его берет на руки, все начинают смеяться, а он говорит: «Так, неси меня туда». Он его понес: «Нет, неси меня сюда». И тот его по классу носил туда-сюда, посади меня на место. И, в общем, все это превратилось в шутку, все посмеялись. Ни у кого не было желания нападать на этого парня, потому что всем было смешно, просто и легко. И точно так же в следующий раз, когда кто-то пытался его довести, он это все переворачивал в шутку. И вот это вот было ощущение, когда уже закончили школу, он так и оставался ретардантом. Особенность ретарданта в том, что они немного позже вступают по сравнению со своими сверстниками в физическое созревание, но и растут они после этого. Они могут, если парни растут обычно до 18 лет, то парни-ретарданты могут расти, и девушки-ретарданты, до 21 года. Так вот, у нас с этим парнем было так, что когда уже закончили школу, через некоторое время был вечер встреч, и вот мы все собрались, сидим в классе, и заходит этот парень. Его никто не узнал, потому что он был под 2 метра ростом. Его узнали только по улыбке, когда он стал говорить, и говорят, вы, наверное, не туда попали. Он улыбнулся и сказал: ребята, это я, и назвал себя по имени, по фамилию. И все настолько рассмеялись, настолько это было прекрасно, настолько это было здорово, потому что осталась его улыбка. Другой совершенно парень, огромный, повторяю, по 2 метра ростом, касаясь сажень в плечах, и осталась та же доброжелательная улыбка. Так вот, он вышел победителем. Он вышел победителем из этой ситуации. Он физически отставал от своих сверстников, а духовно он намного их опережал. Это было перед нашими глазами. Сам он так отреагировал, либо ему помогли его родные, родители из семьи. В любом случае, он к этой ситуации был готов. Точно так же должны поступить и либо учителя, либо родители, вот, которые нашу передачу слышат, просто подсказать, чтобы он был сильный в этой ситуации, чтобы он был добрый, чтобы с него брали пример, чтобы потом сохранилось тепло и уважение к нему. Кстати сказать, через некоторое время, когда к нам в класс пришел новенький, и он был ретардант, помня, как ведет себя вот этот вот парень, наш одноклассник, того никто травить даже не стал. Никто, потому что они шли у нас в одной вот связке, они были у нас уже особая категория тех парней в классе, которых все очень уважали, и когда говорили о них, то была очень добрая улыбка. Так вот, это то, что касается детей ретардантов.
Мать Нина, скажите, пожалуйста, какие вот чисто внешние изменения происходят вот в этот период, анатомофизиологические особенности, с какими мы можем столкнуться?
Да, вот если брать, как перестраивается организм в этом возрасте, то здесь можно как бы вот несколько таких линий сказать. Во-первых, начинается половое созревание. Оно связано с гормональной перестройкой. И это очень неожиданно для ребенка и очень важно понять, что детство остается позади, что сейчас начинается совсем другой период. Эта перестройка начинается не по заказу, она происходит изнутри и всегда неожиданно. Так вот, на этой стадии заметно и со стороны вот такие изменения. Во-первых, просто в порядке перечисления, начинается рост костной системы. Рост может быть очень стремительный. Бывает такое, что дети уходят на каникулы, на летние каникулы, а приходят и смотрят, одноклассник или одноклассница уже настолько выросли, бывает сантиметров на 8 за одно лето, что просто говорят, это кто? То есть вообще, как это может за такой короткий промежуток времени вот настолько сантиметров? Так вот, костная система очень быстро растет. Мышечная система за ней обычно не успевает. И получается, что особенность подросткового возраста, так называемая подростковая угловатость. То есть, когда подросток идет, и он путается в своих руках и ногах. Вот просто видно, что он как бы ему и руки мешают, и ноги мешают. То есть, такая вот угловатость. Говорят про этот период, что это период гадкого утенка. То есть, говорят так, между собой, в научной литературе, но ни в коем случае нельзя, чтобы ребенок услышал эту фразу. Период гадкого утенка. Здесь просто имеется то, что это период, который надо перерасти, пока тело только формируется. Это этап взросления. По нему еще нельзя сказать, какой человек, как он будет выглядеть во взрослой жизни. Пока вот на этом этапе мышечная система не успевает расти за костной системой. И подростки обычно бывают такие вот очень неуклюжие. Очень неуклюже. Затем, что происходит, кровеносная система испытывает очень серьезные перегрузки. Вот точно так же сосуд, вот когда костная система растет, сосуды не успевают с такой же скоростью расти. Вот как бы образно говоря, если взять вот этот вот шланг какой-то и вот попытаться его растянуть и посмотреть просвет. Просвет может быть очень широкий, а вот когда потянули, просвет сужается, потому что вот этот шланг вот такой-то, он резиновый, он вытягивается. Точно так же и сосуды, они вытягиваются вслед за костной системой, не успевая еще вырасти с такой же скоростью. Что происходит? А происходит то, что кровеносная система испытывает перегрузки. У многих начинает болеть сердце. Именно из-за того, что вот в такой ситуации кровь перекачивает, сердце очень тяжело. Подростки начинают жаловаться, что вот у меня сердце болит. У некоторых начинают проблемы с давлением. Одни гипертоники, другие гипотоники. Тоже это по классу очень видно. Затем бывают нарушения кровеносного кровоснабжения. Голова начинает болеть. Это все характерно для подросткового возраста. У кого-то это проявляется, у кого-то не проявляется. Это опять-таки связано с наследственностью. Вот с той скоростью, индивидуальной скоростью созревания телесного, которое идет по роду у этого ребенка. Затем еще что характерно, это вот раз гормональная перестройка, идут такие бурные гормональные выбросы. И поэтому у ребенка наблюдается так называемая эмоциональная неустойчивость. Это очень непривычно наблюдать за своим ребенком, за другими детьми в классе. Эмоциональная неустойчивость, в чем она выражается? То смеялись до слез, только отвернулись, посмотрели, уже плачет. И если его спросить, а ты что плачешь? Ты-то что ли, ты играешь? Нет, на самом деле плачет. А что ты плачешь? Да что-то мне плохо. Вот такие переходы бурные от веселья такого безудержного до такого страдания, тут же до слез, они удивляют, конечно, взрослых. Но это характерно для подростка. Для него это тоже очень тяжело. Эмоциональная неустойчивость. И еще очень высокая утомляемость. Тело вот настолько вот сейчас бурно перестраивается, вот такие вот перегрузки идут, что бывает такое, ребенок возвращается из школы домой, и он падает от усталости. Вот падает, как будто там была ну, такая физическая нагрузка. Вот высокая утомляемость. Ну, еще начинаются гормональные изменения, связанные и с особенностями внешности. Здесь и фигура меняется. У парней обязательно начинаются расширяться плечи, таз остается узким. Это показатель формирования фигуры по мужскому типу. У девочек наоборот, у них таз расширяется, плечи не должны особо расширяться. Формируются другие вторичные половые признаки. Кроме того, начинаются у некоторых и гормональные изменения, связанные с кожей, с проблемной кожей становится. То есть начинается очень много таких изменений. Чисто внешних. У парней начинают появляться первые усы, хоть там еще не усы, а пушок, но обычно парни очень им гордятся, там чуть ли не там это расчесывают их, там расчесочкой хотят, там что расчесывать еще, но все равно они с гордостью как бы демонстрируют, что вот-вот, у меня уже и внешне заметно, что я становлюсь другим. Ну, то есть, конечно, признаки, которые очень заметны и со стороны.
Скажите, пожалуйста, вот в плане психики, самосознания, что нового появляется вот на этой возрастной ступеньке?
Да, ну вот если перейти на самосознание, на психику, то в психологии вообще есть особый термин – возрастное новообразование. Вот новообразование – это то, что впервые появляется на данной возрастной ступени. Вот главным возрастным новообразованием подросткового возраста является чувство взрослости. Это очень важно запомнить тем людям, у которых вот в ближайшем окружении находится подросток. Чувство взрослости – это как бы та вот болевая точка в общении с подростком. В чем она появляется, это чувство взрослости? Самое короткое определение – это желание жить на равных в обществе взрослых людей. Ну а как тут на равных-то жить, если у ребенка, вот у него сейчас начинает половое созревание, вот, допустим, к концу подросткового возраста он уже физически взрослый, но у него нет ни материальной независимости, пусть даже он какое-то время подрабатывает, ни своего жилья, ни опыта духовной жизни, ни опыта профессионального. То есть у него еще столько ему надо наработать, что пока вот этого нет, но есть пока желание. Желание жить наравно среди взрослых, чтобы и другие замечали, что он уже взрослый, и чтобы общались с ним, что принципиально важно, как со взрослым, а не как с маленьким. Потому что если будет общаться как с маленьким, он сразу же начинает защищаться. И вот внешне, если посмотреть на детей подросткового возраста, как можно определить, вот даже со стороны, подросток идет или не подросток? Хотя вот внешне, допустим, если ребенок ретардант, его там особо не отличишь-то от ребенка из младших классов. Внешне они начинают подчеркивать свою взрослость. То есть если парень начинает здороваться, то демонстративно за руку, как взрослый мужчина, еще парень, привет, парни, то есть обрещение, не мальчики там, не пацаны, как раньше, а парни, и за руку поздоровались. Если девочки, они начинают внешне обязательно оформлять себя как взрослые. То есть начинают и косметика, к сожалению, у нас сейчас это начинается с младших классов. Это отдельный разговор, надо разговаривать, когда девочки проходят не возрастную ступеньку, девочки, а когда, вот недавно приехала одна женщина и говорит, слушайте, я хотела отдать своего ребенка в школу, а женщина очень современная. Для меня было очень неожиданно, что она как бы вот так вот остро чувствует эту проблему. Она говорит, я захожу в класс, они должны были переводить ребенка, захожу в класс, а там же не девочки, там маленькие женщины. Я говорю, что вы сказали? Она говорит, женщины маленькие, в них столько жеманства, в них столько кокетства, в них столько... Это женщины. То есть вот это вот, к сожалению, это у нас начинается, это опять-таки, это неправильное воспитание. Здесь ребенка ориентируют, мы будем отдельно говорить об этой проблеме, не буду забегать вперед, но здесь просто ребенка, родитель, не понимая того, ориентирует на сексуальное опережение, на сексуальное раскрепощение. Не понимая, пока еще, они не вкладывают понятия там в это, что ногти накрасили, губы накрасили, глазки подкрасили. Они не вкладывают в это понятие сексуальности, не понимая, что это сексуальные признаки, это сексуальные ловушки, это сексуальные сигналы. Так вот, ну, будем отдельно об этом говорить, о проблеме сексуальности в подростковом возрасте, это будет отдельная передача, коснемся этой темы. Так вот, девочки тоже начинают демонстративно подчеркивать, что они взрослые. Они начинают и фигуру подчеркивать особо, хотя там фигуру еще некоторые моменты, ну, просто там вот акцент делают на развитие груди, хотя там, ну, просто это, ну, неприлично так подчеркивается, начинают кокетничать, причем настолько топорно, что порой бывает просто смешно, но высмеивать тоже нельзя. Здесь надо обращаться с ними очень доброжелательно, как бы подсказывая, помогая им взрослеть. Хотя, конечно, порой это вызывает такое желание, ну, хотя бы отвернитесь. Ни в коем случае нельзя вот так вот грубо высмеивать, потому что стиль поведения может закрепиться, просто закрепиться на уровне вот такой невротической реакции. Главное новообразование – это чувство взрослости. Ребенок всячески и внешне, и на уровне реакции такой поведенческой, на уровне замечаний взрослых, он старается всячески подчеркнуть «я взрослый, детство осталось позади». Если вы это еще не поняли, я постараюсь вам напомнить. Вот. И, конечно, для родителей это тоже очень неожиданно. Жил-жил ребенок, и вдруг, надо же, и уже взрослый. Но я же вижу, он же не взрослый. А почему он ведет себя по-другому? Родители теряются, очень часто начинают на него давить, а он начинает вести себя еще более жестко.
Спасибо вам большое за участие. Если у кого-то возникли вопросы, пожалуйста, звоните или отправляйте смс-сообщение на телефон 8 904 98 79 771. А на этом мы с вами попрощаемся. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.
Всего доброго.